Глава четвертая. Княжна Марья, сидя в гостиной и слушая эти толки и пересуды стариков, ничего не понимала из того, что она слышала. Она думала только о том, не замечают ли все гости враждебных отношений ее отца к ней. Она даже не заметила особенного внимания и любезности, которые ей во все время этого обеда оказывал Друбецкой, уже третий раз бывший в их доме. Княжна Марья с рассеянным вопросительным взглядом обратилась к Пьеру, который последний из гостей с шляпой в руке и с улыбкой на лице подошел к ней после того, как князь вышел, и они одни оставались в гостиной. «Можно еще посидеть?» — сказал он своим толстым телом, валясь в кресло подле княжны Марьи. «Ах да», — сказала она, — «вы ничего не заметили?» — сказал ее взгляд. Пьер находился в приятном послеобеденном состоянии духа. Он глядел перед собою и тихо улыбался. «Давно вы знаете этого молодого человека, княжна?» — сказал он. «Какого?» «Друбецкого». «Нет, недавно». «Что, он вам нравится?» «Да, он приятный молодой человек». «Отчего вы у меня это спрашиваете?» — сказала княжна Марья, продолжая думать о своем утреннем разговоре с отцом. — От того, что я сделал наблюдение. Молодой человек, обыкновенно из Петербурга, приезжает в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой невесте. — Вы сделали это наблюдение? — сказала княжна Марья. — Да. — продолжал Пьер с улыбкой. — И этот молодой человек теперь себя так держит, что где есть богатые невесты, там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать — вас или мадемуазель Жюли Карагин. Он к ней очень внимателен.
Он ездит к ним?
— Да, очень часто. И знаете вы новую манеру ухаживать? — с веселой улыбкой сказал Пьер, видимо, находясь в том веселом духе добродушной насмешки, за которую он так часто в дневнике упрекал себя.
— Нет, — сказала княжна Марья.
— Теперь, чтобы понравиться московским девицам, надо быть меланхоличным. «Он очень меланхоличен при ней», — сказал Пьер.
«Правда?»
— сказала княжна Марья, глядя в доброе лицо Пьера и не переставая думать о своем горе.
«Мне бы легче было, — думала она, — ежели бы я решилась поверить кому-нибудь все, что я чувствую. И я бы желала именно Пьеру сказать все. Он так добр и благороден». Мне бы легче стало. Он мне подал бы совет.
«Пошли бы вы за него замуж?» — спросил Пьер.
«Ах, боже мой, граф, есть такие минуты, что я пошла бы за всякого!» Вдруг неожиданно для самой себя со слезами в голосе сказала княжна Марья. «Ах, как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что... ничего!» — продолжала она дрожащим голосом, — не можешь для него сделать, кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. Тогда одно — уйти. А куда мне уйти?
— Что вы? Что с вами, княжна? Но княжна, не договорив, заплакала.
— Я не знаю, что со мной нынче. Не слушайте меня, забудьте, что я вам сказала. Вся веселость Пьера исчезла. Он озабоченно расспрашивал княжну, просил ее высказать все, поверить ему свое горе, но она только повторяла, что просит его забыть то, что она сказала, что она не помнит, что она сказала, и что у нее нет горя, кроме того, которое он знает, горе о том, что женитьба князя Андрея угрожает поссорить отца с сыном.